Я, наверное, плохо знаю, но очень жаль, что у нас нет истории советской литературы, истории литературы 17-18 года и до конца 20 века. Вот мне бы очень хотелось, чтобы какой-то серьезный человек написал об Алексее Максимовиче Горьком. Я твердо убежден, что это какая-то очень странная фигура в искусстве, в российском искусстве 20 века. Начал он с рассказов об босяках. В начале 20 века, наверное, это кому-то было интересно. Но, по-моему, поэтизация босяков, поэтизация бездельников, людей, которые принципиально не хотят работать, ну, это не самое интересное, что можно рассказать вообще о человеке. Челкаш и Гаврила, благородные босяки, благородные бездельники, наверное, заканчивается этот период в творчестве Горького пьесой «На дне» с этими высокопарными монологами Сатина. Человек, это звучит гордо, а работать я не буду. Я каждый раз вспоминаю, когда читаю Горького или слушаю Горького, я вспоминаю этого бездельника, о котором мы говорили, Ваську, который сначала Ворошилову, а потом еще кому-то, а потом архиепископу уже в Джорданвилле говорил: «Да чтоб я на вас, пузатых, работал, да никогда в жизни, вы бездельники, дармоеды пузатые». Он, конечно, не дармоед. Кончился этот период, ну, Фома Гордеев, может быть. Но вообще ведь Горький и не мыслитель, и не писатель. Он, наверное, был хорошим человеком, добрым, думаю, человеком. Его многолетняя помощь социал-демократам, наверное, от его доброго характера. Потом, когда увидел, что это такое, испугался, убежал, жил в Италии. Заманили его опять сюда. Беломорканал. Его рассказы о Беломорканале. Его четкая формулировка: если враг не сдается, его уничтожают. Это то, что должно быть взято на вооружение и национал-социалистами, и большевиками. Если враг не сдается, его уничтожают. Я думаю, что одна из интересных страниц тоже это реакция Сталина на поэму Горького, по-моему, она называется «Девушка и смерть», что ли. Когда-то Сталин написал на экземпляре этой якобы поэмы: «Эта штука сильнее, чем Фауст Гёте. Любовь побеждает смерть». Рецензия, конечно, из ряда вон выходящая по своей нелепости, глупости, потому что Фауст Гёте – это одна из вершин мировой литературы. Вряд ли 20 наберется произведений такого класса. А «Девушка и смерть», может быть, входит в первый миллион, не знаю. Вряд ли. Скорее, во второй. Но Горький умер то ли своей смертью, то ли отравили, неизвестно. И кто отравил, тоже неизвестно. Его хоронят. И на похоронах, если не ошибаюсь, Молотов говорит, после Ленина смерть Горького – самая тяжелая утрата для нас и для человечества. Ну, тоже, конечно, каждый должен быть оценен. Очень интересная тема вообще – смерть и похороны у нас в Советском Союзе. Ну, скорее, не у нас в Советском Союзе, а у них в Советском Союзе. Я не помню специальных исследований на эту тему. По-моему, это очень интересно. Высший класс – это мавзолей. Первый класс – это закопать рядом с Кремлевской стеной. Следующий класс – это кремировать, а прах в Кремлевскую стену, ну, например, Андрей Януаревич Вышинский по этому классу погребен. Следующий класс – это погребение Бориса Николаевича Ельцина или Никиты Сергеевича Хрущева. Это Новодевичье кладбище, кладбище Новодевичьего монастыря, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть по ступенькам, когда у нас говорят, что в Советском Союзе все были равны, нет, конечно, ни в жизни, ни в смерти люди не были равны. И всегда вопрос, где и как сообщали о смерти того или другого человека. Это могла быть первая страница газеты «Правды» или газеты «Известия», траурная рамка на всю газету. Это могло быть сообщение Литфонда о том, что умер член Литфонда Борис Леонидович Пастернак. Этого вполне достаточно. Я говорю, что отдельная тема, и, конечно, очень бы когда-то интересно на эту тему подумать, поговорить. Смерть и погребение в государстве, смерть и погребение в Русской Православной Церкви, кто чего заслужил, кто куда после смерти попал. Еще одна, по-моему, очень интересная тема, тоже наша родная советская литература, это делать жизнь с кого? Кого взять себе за образец для подражания. Эдуард Багрицкий в своем стихотворении «ТБЦ» пишет о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. «Я говорю ему, вы ко мне, Феликс Эдмундович, я нездоров. Нет, я попросту потолковать». И опускается на кровать. А век поджидает на мостовой, сосредоточен, как часовой, иди и не бойся с ним рядом встать. Твое одиночество веку подстать. Оглянешься, а вокруг враги. Руку протянешь, и нет друзей. Но если он скажет «солги», солги. Если он скажет «убей», убей. То есть более откровенного выражения большевистской коммунистической нравственности, большевистской коммунистической морали я не знаю. Если тебе скажут «солги», солги. Если нужно убить, убей. Причины безразличны, поводы безразличны. Солги и убей. Я думаю, что любой эсэсовец, любой сотрудник Геббельса с удовольствием бы подписался, только вряд ли национал-социалист согласился бы так лгать в любом без исключения случае. И от чего это от одиночества? Оглянешься, а вокруг враги. Руку протянешь, и нет друзей. Это ведь то, к чему нас приучали 70-80 лет беспрерывно. Вокруг враги. И образ врага все время создавался, и нам все время вдалбливали в голову в детском саду, в школе, в вузе. Постоянно мы должны были понимать, что мы находимся во вражеском окружении. Лорд Керзон и его ультиматум, и, конечно, враги. Кругом враги. И за рубежом враги, и внутри государства враги. По мере нашего продвижения к коммунизму число врагов будет расти. И в то же время абсолютное одиночество человека – еще одна тема нашего советского, ну, не только советского, но мне все время бросается в глаза именно одиночество советского человека. В этом отношении, я думаю, очень интересен Андрей Тарковский. Первый его фильм «Иваново детство» я не видел. А вот Андрей Рублев – это весь фильм от начала и до конца об одиночестве. И одиночестве, конечно, самого режиссера. Рядом никого. Официально рассказывается об Андрее Рублеве, но я не думаю, что это фильм об Андрее Рублеве. Андрей Рублев не был одинок, о его жизни неизвестно практически ничего, и о его творчестве, о его иконописи неизвестно практически ничего. Но абсолютно одинокий человек, тоскующий человек, не мог бы написать ни Спаса Звенигородского чина, ни Троицу. Подлинно верующий человек никогда не одинок. В любом случае, он чувствует присутствие Бога рядом с ним. И он, несомненно, чувствует теплую руку Господа на своем плече. И не случайно у Багрицкого то же самое. Я тоже почувствовал тяжкий груз, опущенный на плечо руки, подстриженный по-солдатски ус, касался тоже моей щеки. Дзержинский тоже чувствует чью-то руку на своем плече, но это рука врага. Это рука человека, который может ему или навредить, или убить. Подстриженный по-солдатски ус касался тоже моей щеки. Враги приходили на тот же стул, садились и рушились в пустоту. Их нежные кости сосала грязь, над ними захлопывались рвы. Представить себе что-то подобное думал, чувствовал Андрей Рублев совершенно невозможно. Любой человек помнит Троицу. Андрей Тарковский, я не знаю, опять же, я не кинокритик, я не искусствовед, но, по-моему, Андрей Тарковский не уважает зрителя. Я бы сказал, презирает зрителя. Зритель глупый, очень глупый, и на протяжении всего фильма режиссер как гвозди забивает в головы любого, кто пришел посмотреть фильм, одну и ту же идею. Я не знаю, что говорят защитники животных, но очень интересно, сколько собак предоставили и кто предоставил в распоряжение Андрея Тарковского. На протяжении всего фильма дерутся собаки, рвут друг друга. Конечно, зритель не поймет с первого раза. Если собак будут 2-3, зритель, конечно, не поймет. Ему нужно 10, 20, 30 раз повторять одно и то же. Русские князья дерутся между собой, как эти собаки. Отсюда и все несчастья Руси. Постоянно на протяжении всего фильма истасканные, давным-давно всем известные байки, притчи, мифы. Замечательный день, голубое небо, березки, зеленая трава. И вот идут эти архитекторы, художники, и им непременно нужно выколоть глаза. Ну, сцена, когда заливают рот расплавленным оловом. Наверное, не один человек, который видел фильм, не забыл эту сцену. Князья дерутся между собой. Людей убивают одного, другого, третьего. А иконописец абсолютно одинок. Другие иконописцы его оставляют, он никому не нужен, и ему никто не нужен. Все в этом мире одиноки. Когда я думаю об Андрее Тарковском, я всегда вспоминаю тоже двух художников наших. Это Репин и Суриков. Известное сравнение этих двух художников. Лекция Максимилиана Волошина «Сравнение Репина и Сурикова». Балашов, больной человек, пришел в Третьяковскую галерею, постоял у картины Сурикова, прошел дальше. Иван Грозный и сын его Иван. Балашов с криком довольно крови, выхватывает нож и режет эту картину. Ее реставрировали, восстановили. И вот сравнение картин Репина и картин Сурикова. Репин всю жизнь не уважал зрителя, считал его дураком, оболтусом, который не поймет. И поэтому нужно еще и еще и еще детали нагнетать, чтобы любой понял, что хочет сказать художник. Я думаю, что любой человек помнит картину Репина. В центре два человека, Иван IV и его сын. У Ивана IV вытаращены глаза от ужаса, но любой врач, любой анатом понимает, что от ужаса человек так глаза не вытаращивает. Ивана IV Репин писал художник Мясоедов, у которого была очень сильно развита Базедова болезнь. И действительно, при определенной стадии этой болезни у человека так вытаращены глаза. А сын его, Иван, это портрет писателя Гаршина, человека психически тяжело больного, много лет страдавшего, закончившего жизнь самоубийством. Но история летописи не подтверждают, что сын Ивана Грозного был таким кротким, страдающим человеком. Кругом кровь, кровь на руке Ивана Грозного. Он пытается закрыть рану. Он ударил его своей палкой, жезлом, осном в висок. Любой врач знает, что при ударе в висок может вытечь максимум полстакана крови. Здесь на картине пол ведра. Лекторы, медики приводили этот пример как пример нелепости. Художник не знает и не понимает, сколько крови может вытечь. А это неправильно, потому что законы искусства и законы жизни, анатомии, физиологии – это совершенно разные законы. Художник имеет право на своей картине пролить столько крови, сколько ему нужно, чтобы человек, который будет эту картину рассматривать, понял идею. Если бы писал Суриков, я думаю, ему хватило бы полстакана или стакана. Репину всегда нужно полведра. Репин приходил к Сурикову, когда он заканчивал картину «Утро стрелецкой казни», и советовал Сурикову пару стрельцов повесить возле Кремлевской стены. Стоят виселицы, а там никого нет. Непонятно. Будет страшнее, если там уже будут болтаться люди. Суриков вешал и соскабливал. Нет, ему этого не нужно. Хотя у Сурикова тоже сплошь и рядом вещи несообразные в реальной жизни. Если Меншиков в Березове встанет, то он своей головой, наверное, пробьет потолок. В Сибири такие тесные маленькие дома не строили, и таких низких потолков в сибирских домах не было. В Сибири лес достаточно дешевый. Но Сурикову необходимо показать, что все давит Алексашку Меньшикова. Вот и комната маленькая, нависшая, давящая. Это закон искусства. В комнате, в доме холодно. Меньшиков в шубе, дочери его в шубах. Опять же, понятно почему. Это тоже давит, угнетает. Но Суриков не стращает зрителя ни в утре стрелецкой казни, ни здесь, Меньшиков в Березове. Если мы вспомним боярыню Морозову, лошадь бежит, рядом возница бежит, но лошадь в толпе бежать не может. Лошадь будет только очень медленно идти. А Сурикову необходимо показать, что лошадь бежит. И законы искусства ему вполне позволяют это сделать. Если мы вернемся к Репину, то почему Иван IV и его сын в центре? И здесь же тяжелая, низкая табуретка или какой-то стул низкий. Наверное, сын сидел на стуле и со стула упал. В этом случае, по законам живописи, наверное, стул должен быть отброшен в сторону, то ли сыном, то ли отцом. У Репина он точно в центре картины. Ну и так можно продолжать. Дело в том, что, по словам Макса Волошина, это оперный спектакль. Тенор, сын, готовится к финальной арии. И этим объясняется все. Все зрители в театре понимают, что это не кровь, а клюквенный сок. И клюквенный сок можно лить в любом количестве. Зрители ни в партере, ни на галерке не испугаются. А режиссер этого спектакля должен вылить этого клюквенного сока именно столько, чтобы видели не только в партере, но и на галерке. Говорят, что Репин первый набросок этой картины и сделал в театре. Но если мы будем рассматривать картину именно в таком ключе, театр, то становится понятно все, что мы видим на этой картине. Но ведь так у Репина всегда и везде. Если это крестный ход в Курской губернии, то каждый раз Репин прибавлял новые детали, а вдруг зритель не поймет, а вдруг у него будет неправильное, превратное впечатление от этой картины. И вот там урядник какой-то, который сейчас нагайкой кого-то вытянет, человек защищается, и помещица, которая здесь на переднем плане, и люди, которые несут кивот. Все каждый раз Репину кажется недостаточно. Нужно еще чем-то даже не испугать, но, во всяком случае, как-то подсказать зрителю, чтобы он понял идею художника. Я думаю, что идея одиночества у Тарковского также постоянно подчеркивается, как здесь у Репина. Вообще вопрос одиночества в советской литературе. Ну, очень интересный вопрос. Если мы возьмем древнерусскую литературу, этой темы там нет. Если мы вспомним житие протопопа Аввакума, где бы протопоп ни находился, он никогда не пишет о своем одиночестве. Почему? Да потому что он человек верующий. Потому что всегда и везде он чувствует теплую руку Господа на своем плече. Потому что в срубе уже перед смертью, а он не одинок. Он обличает государя, лает государя и не боится смерти, и не боится своего одиночества. Очень интересно, я думаю, и образ его жены. Наверное, в русской литературе нет второй такой женщины, которая всю жизнь переносит страдания просто потому, что у нее муж так думает. Она везде идет за мужем, страдает и никогда не жалуется, как ей тяжело. Один раз говорит: «Доколе терпеть такие муки, батька?» На что он ей очень просто отвечает: «До самой смерти, мать. Ну, побредем еще». То есть люди пешком идут из Москвы, из Нижнего Новгорода, куда-то в Сибирь. Не только пешком идут, но их мучают в дороге. Ни поп Аввакум, ни его жена никогда не жалуются на эти мучения. Стойко их переносят. Это возможно только в одном случае. Когда человек всегда ночью, днем, летом, зимой всегда чувствует, всем существом своим осознает присутствие Бога. Таких женщин, повторяю, в русской литературе нет. У Александра Сергеевича Пушкина, может быть, самый трогательный образ – это Татьяна Ларина, которую сам Пушкин неоднократно говорит, что любит ее. Ну и, наверное, основное, что она говорит: «Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана и буду век ему верна». Я думаю, что Пушкин как-то пророчески предсказал, какая будет у него жена. Я никогда об этом не читал. Думаю, что это на виду, и люди знали и понимали, особенно литературоведы. Наталья Гончарова никогда не любила Пушкина, и Пушкин это осознавал. Она опять в очередной раз брюхата, как он пишет своим приятелям. Его, несомненно, волнует, раздражает отношение Натальи Гончаровой к нему. Трудно понять, если это не учитывать, трудно понять его письма Геккерну, трудно понять его дуэль. Я не знаю, вряд ли Наталья Гончарова ему изменяла, очень и очень сомнительно. Но Марина Цветаева когда-то, может, опять же, лучше меня понимая, писала: «Сердце Пушкина теребить в руках и прослыть в веках никому не суровой Гончаровой, а в гробу вспоминать Ланского». Да, теребила сердце, но этот вопрос можно перевернуть наоборот. А Пушкин, кого-нибудь когда-нибудь в своей жизни любил, какую-нибудь женщину. Если мы вспоминаем Щеголева, донжуанский список Пушкина, очень сомневаюсь, что была такая женщина за 37 лет его жизни, которую он любил. Может быть, кто-то постарается объяснить его отношение к женщинам, может быть, его детством, отношением между мальчиком и его матерью. Ну вот, Ксаверия Воронцова «Любовь», и за что он оскорбляет ее мужа. Муж-то чем виноват? Начальник по службе. Не было случая, чтобы Воронцов что-то своему подчиненному приказал унизительное. Обычно вспоминают эту саранчу. Обычное поручение для чиновника. Пушкин одинок. Всю жизнь был одинок. И поэтому ученых много, умных мало, знакомых тьма, а друга нет. Но я говорю, это, наверное, отдельная проблема, проблема всей русской литературы, особенно литературы XIX века. Пожалуй, из этого ряда выпадает только Достоевский и его отношения с Анной Григорьевной Сниткиной. Когда-то замечательный наш современник, ну, старший современник, поэт Владимир Корнилов написал стихотворение, посвященное жене Федора Михайловича Достоевского. «Нравными, вздорными, прыткими были они испокон», говорит он о женах писателей, художников. Они нравные, вздорные, прыткие. Анна Григорьевна Сниткина, горлица среди ворон, кроткая, по словам Корнилова, словно сама стенография, вся под диктовку жила. Ну и кончается стихотворение словами «больше российской словесности так никогда не везло». Я думаю, что Владимир Корнилов прав. Он писал не только Льве Толстом, десятках, может быть, других поэтов и писателей. Он писал и о себе. Он с Галей Корниловой, со своей женой, расстался. Если я думаю о наших костромских поэтах, художниках, писателях, большинство из них тоже были несчастны в своей семейной жизни. Если все-таки наших костромских не очень хорошо знают и помнят, хотя у нас здесь, на Костромской земле, например, родился и жил Василий Васильевич Розанов. Вспомним его семейную жизнь. Наверное, редко о ком так много написано, как о Розанове.